Знаете, друзья, Бог повелевает всем людям уверовать в Иисуса Христа, независимо от народности, независимо от времени и места. Я снова хочу сделать вступление к проповеди, для того, чтобы мы понимали, что вопрос церкви, религии, деноминации и многих других вещей, которые сегодня кого-то прижимают к земле и вызывают какие-то чувства, что это какая-то особая сфера, да, вот нужно быть религиозным человеком. А многих людей куда-то там вот смещает по определению. Вот я не хочу этим заниматься. Но Бог повелевает всем людям уверовать в Иисуса Христа. Одна простая причина. Он Господин неба и земли. Он хозяин всех нас. Он сотворил нас и привел в свой мир. И в этом мире вот эти арендаторы, да, которые живут на его территории, восстали против господина хозяина. И этот конфликт поколений людей между людьми и Богом не прекращается. Вот почему Христос пришел в этот мир. Чтобы соединить, с одной стороны, грешных людей со святым Богом. Это его цель, его задача. И знаете, что Христос сделал по отношению с нашими грехами? Когда пели, когда дети выступали, мне мысль такая пришла. Она древняя мысль, но она ко мне пришла. Я думаю, что она будет полезной сказать. Вот когда вы стираете белье вручную, а вот очень грязное такое, где-то после стройки, после походов, где-то вот такое вот уже пропахшееся белье, да, порохом, скажем. И вот вы опускаете вот это грязное белье, носки, там, куртку или еще чего-нибудь, опускаете в тазик с чистой водой. И вы видите, какая замена происходит. Вода становится грязной, а белье чистым. Вот то же самое Бог сделал с Иисусом Христом и с нами. Он взял нашу грязь, которую мы вообще не можем смыть. Нет такого инструмента, нет таких средств, приборов, моющих, которые могли бы помыть наши грехи, кроме одного. Кровь Господа Иисуса Христа. И вот Бог взял всех нас. Я не знаю, как Он это сделал. Он Бог. Он может это сделать. И возложил со всех времен исторических, со всех людей абсолютно, которые веруют в Иисуса Христа, хочу подчеркнуть, и возложил на Иисуса Христа. И Он стал грязным. А нас сделал чистым. И вот почему из-за того, что Бог только возложил на Христа нашу грязь, Он его казнил. Потому что в самом Христе не было грязи. Если бы Он был грязный, никто не стирает в грязной воде. Не так ли? Все стирают в чистой воде. Вот почему Бог взял грязь нашу и положил в это чистое сердце, неповинное, не запачканное грехом. И сделал эту великую перемену. И вот для того, чтобы смерть нас не коснулась. Смерть, я хочу сделать ясное определение этого. Это не просто исчезновение, как мы привыкли понимать. Человек умер, его нет. Его нет на работе, его нет в семье, его нет среди соседей. Его нет. Смерть – это отделение. Это отделение души от тела. Что касается человека. И отделение духа человека от Бога – это духовная смерть. Это самая страшная смерть. Так вот, Христос решил проблему духовной смерти. Теперь всякий, кто верит в Иисуса Христа, он никогда не умрет. В нем уже сейчас, в нашем бренном теле, проистекает эта вечная жизнь. Вот почему Павел, один из нас, только жил раньше и в других условиях. И Бог дал ему огромную честь знать Бога и благовествовать, и быть пророком, писать пророческое слово, и созидать церкви ранее, который понимал весь замысел Иисуса Христа, его смерть и воскресение, ликовал и возвещал, и говорил: «Смерть, где твое жало? Где твое жало устрашающее, перед которым все трепещут?» Это не просто скорпион. Смерть поражает всех, и перед смертью все трепещут. Вот почему мы в больницу ходим? Почему мы пилюли пьем? Почему мы давление меряем? Для того, чтобы продлить нашу жизнь. Как бы она нам здесь не нравилась, мы хотим жить. А смерть со своей косой, со своим жалом, жалит всех нас, уничтожает нас, приводит в страх и трепет, и мы боимся ее. Христос победил смерть. Он ее уничтожил. сказать: смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Ты теперь больше не будешь ликовать и торжествовать, пожирая людей, которые к тебе приходят, потому что на пути к тебе встал Агнец Божий. Всякий верующий в Иисуса Христа никогда не умрет, но будет иметь жизнь вечную. Я сегодня хочу проповедовать о том, как неверующее сердце воспринимает чудо воскресения. Нужно признать, что мы живем в мире, где большинство людей неверующие. Они с легкостью говорят: Христос воскрес. Очень запросто ходят в собрания, причащаются, поздравляют друг друга, живут по каким-то своим внутренним убеждениям и правилам, успокаивают себя, уповают на что-то. Но при этом их сердца остаются внутри холодными, как этот камень, который мы видели, безжизненными, мертвыми, и пытаются делать какую-то оценку всему происходящему. Мы поговорим о том, насколько это важно понимать то, что произошло со Христом. Но мы, в то же самое время мы посмотрим, насколько человеческое сердце, которое не обращено, духовно мертво, не способно правильно воспринимать истину в этом славном чуде из всех чудес воскресения Господа Иисуса Христа. В следующее воскресенье, если Господь позволит, мы поговорим о верующем сердце, насколько сила Христового воскресения повлияла на жизнь и что оно приносит практически. Не просто штампы и слова «Христос воскрес, и к нам пришла жизнь», но насколько оно эффективно для нас, насколько слова становятся нашим убеждением, нашей жизнью, смыслом жизни, повседневным образом жизни. Так ли это на самом деле? И вот мы живем между двух точек, между точкой, в которой люди не верят, и между другой позицией, в которой люди верят. И между этими и этими людьми что-то происходит. Когда-то мы с вами не верили в Иисуса Христа. Когда-то Он нас не интересовал. Когда-то мы жили интуитивно, как жили или живут большинство людей. Поднялось солнышко, хочешь не хочешь, нужно подниматься. Оно диктует тебе условия. Что-то надо делать, жить надо. Оно спряталось, батарейка подразделилась внутри, спать хочется. И мы, следуя нашим биологическим потребностям, ложимся отдыхать. Хотим кушать, и мы реагируем на это. И этот замкнутый круг годами и десятилетиями повторяется. И большинство живущих на Земле понятия не имеют, в чем смысл жизни. Абсолютно. Так вот, между двумя этими точками мы находимся. И мы должны понять, где мы. Потому что будет время, когда Бог выключит нашу жизнь. Выключит свет нашей жизни физической. И мы предстанем перед Ним. Точно так же, как Он привел нас в свой мир без нашей просьбы, желания, хотения, места, времени, родителей. Точно так же в Его замысле будет такой момент. Или в Его воле осуществится такой момент, когда относительно нас Он скажет все. И вот во временном факторе мы должны определить самое главное. Зачем я здесь? В чем смысл моей жизни? Эти дни мы будем говорить об этом, сосредотачивать свое внимание на этом. Но я хотел бы, чтобы мы первую часть наших пасхальных размышлений, изучения взгляда на воскресение из мертвых, это на самом деле чудо. Его никто не может объяснить, как оно происходит. Когда мозг отключен, когда сердце не качает кровь, когда человек холодный и мертвый, и вдруг в нем появляется жизнь. Что это такое? Я думаю, что никто из нас не видел по-настоящему воскресших людей. Ученики, которые на протяжении 3,5 лет слышали от Господа учение о том, что Он будет мучен, казнен и воскреснет. И даже когда свидетели сказали, что видели Христа воскресшего или пустую гробницу, они не могли поверить в это. На самом деле потрясающее событие. Вот Бог призывает, чтобы люди веровали в Иисуса Христа. Но снова хочу взять один текст из Евангелия от Иоанна, 12 глава, 37 стих. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Столько событий за эти короткие жизни, дни жизни Христа было в его служении, посвящении Отцу, преданности его делу, которое он подкреплял чудесами. Люди видели. Видели, как Христос превратил из обычной воды в высококлассное вино. Люди видели, как Христос из нескольких кусочков хлеба накормил целый стадион людей, десятки тысяч. Люди видели, как Христос безнадежно больных людей возвращал к жизни. Когда парализованные люди становились на свои ноги, на те вот крепкие мышцы, которых никогда в жизни у них не было. Когда он слепым от рождения давал зрение, и люди видели это. Когда люди, покрытые язвами, проказой, источающие зловоние и смрад, которые жили в изоляции от нормального общества, Христос возвращал к жизни, и люди видели это. Люди видели, как Христос воскрешал умерших сам. И когда сам умер и воскрес, многие видели. И сказано, столько чудес сотворил Иисус. И они не веровали в Него. И я не знаю, почему. Есть в Библии ответ. Я хочу, чтобы продолжение этой мысли вы услышали объяснение библейское. Почему люди не веруют? Почему через видимые такие дела, которые Господь осуществляет, люди продолжают оставаться бесчувственными? 38-39 стих. «Да сбудется слово Исаии, пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Риторический вопрос. Кто поверил? Никто. Кто узнал силу Твою, мышцы Твои, величие Твоего? Никто. Потому и могли они веровать. Это уже Иоанн себя говорит, комментирует. Что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Я хочу сегодня говорить о таком богословии неверия, о характеристиках неверующего сердца, перед глазами которого являются чудеса, являются огромные, грандиозные факты для того, чтобы уверовать в Иисуса Христа. Они бесчувственны. Я сделаю хронологию такую, вот этих позиций, от, может быть, от самых безобидных таких состояний до самых агрессивных. Между двумя этими категориями находятся все неверующие люди. Может быть, в этой картинке вы себя заметите. Может быть, вы увидите, что, о, вот это я, это относительно меня. В конце концов, мы с вами поразмышляем, что с этим делать. И первое, вот в чем выражается неверие, в каких формах. Самое первое, самое безобидное, это насмешки. Я буду цитировать некоторые тексты Писания, комбинировать их для того, чтобы они последовательно нам были понятно укладывались в нашем сознании. Деяния апостолов, 17 глава, 32 стих, первая часть. Апостол Павел проповедует в Афинах, проповедует огромной толпе людей, среди которых были ученые люди, среди которых были знатоки, нюансов жизни, философы, люди, которые разбирались в риторике, могли очень грамотно определить удельный вес этого человека. И вот в конце его проповеди, посмотрите, услышав о воскресении мертвых, то есть все, что Павел до этого говорил, они слушали. Как только он заговорил о том, что есть воскресение из мертвых, этим заканчивается жизнь, и потом будет воскресение мертвых на суд пред Богом. Одни насмехались. Самое безобидное реакция. Оно вызывает у людей насмешку. Никто из нас, глубоко верующие люди, с огромным стажем посвящения Богу, мы не сможем объяснить феномен воскресения из мертвых. Никто из нас. Это просто факт. Мы говорим об этом. Да, это произошло. Но как это происходит? Точно так же, как мы не можем объяснить, как Иисус из нескольких кусочков хлеба, из двух рыбешек взял, тысячи людей накормил. обычный хлеб, а это была обычная рыба. И люди ели не просто виртуальную рыбу, виртуальный хлеб. И он их духовно накормил, и все. Они ели настоящую рыбу, после которой кости оставались, да, и все то, что не съедалось, они выбрасывали. Но как это произошло, это непонятно. Это чудо. Это то, что выпадает из категории закона земного, да, вот привычных наших явлений. И мы понимаем, что когда человек умер, есть физический закон распада. Возвращается прах в землю и становится теми химическими элементами, чем оно и было. И люди все знали. И когда Павел об этом заговорил, это вызвало смех большой группы людей. 26 глава Деяния апостолов. Тот же Павел. Немножечко в другом контексте. Но вот посмотрите, о чем апостолы всегда проповедовали. Они были заряжены этой мыслью, потому что христианство, движущая сила благой вести, это воскресение из умерших. Заберите это фундаментальное понимание или этот краеугольный камень из проповеди Евангелия. Оно превратится в человеческую религию. Какой мне смысл веровать в кого-то, тратить свою жизнь, время, силы, если я просто умру и растворюсь? Да живи как хочешь. Вот так вот мыслили философы эпикурейские того времени. Так мыслят сегодня философы нашего времени. Живем один раз. И черпаем тогда в жизни все, что только можно зацепить. Ну, в рамках закона, разумеется. Но когда есть проповедь Евангелия о том, что человек умрет, обязательно воскреснет и предстанет на суд. О, с этим надо быть осторожным. Но мы видим, что через глаза неверующих людей, через необращенное сердце, эта весть, как минимум, вызывает улыбку. Вот Павел в своей апологии, когда он проповедовал благую весть в другом немножечко контексте, уже перед чиновниками, послушайте, 26 глава, 8 стих, он говорит, что же, неужели вы невероятно почитаете, что Бог воскрешает мертвых? В 23 стихе он продолжает и говорит, Христос должен был пострадать, и восстав первой из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Павел продолжает и объясняет доктрину воскресения, 24 стих. Вот реакция человека, который слушает эту проповедь. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Люди, проповедующие воскресение из мертвых, и выглядят странными людьми. Нам легко проповедовать о всем, о чем угодно. Если это не выходит за грани приличного. Я чувствую, я понимаю, что этот человек почувствовал себя оскорбленным. Когда ему стали говорить о воскресении из мертвых, он понял, чушь ты говоришь. Такого не может быть по определению. Я возьму в скобки. Да, вот эту мысль, как примечание такое. Теперь вы понимаете, когда Павел говорит, что наша весть Евангелия, наша проповедь в этом неверующем мире, когда мы появляемся среди евреев, для них это соблазн проповедь об Иисусе Христе. Когда мы появляемся среди неверующих людей, ученых, чиновников, профессоров, философов, тех людей, которые жили вот точной мыслью своих каких-то ценностей, для них это был смех и безумие. Перед их глазами мы были дурачками. И вот куда ни обратись, везде дверь закрыта. Но он понимал, именно это краеугольный камень, о котором нужно было проповедовать. И в любой церкви, всегда, во всякое время, не только в пасхальные дни, люди должны проповедовать именно доктрину воскресения. Потому что это то, с чем мы реально соприкоснемся с вами. Независимо от того, уверуете вы в Бога, Бог поднимет вас, ваши тела, и соединит с вашими душами. И в этот момент вы будете давать отчет за свою жизнь, как вы прожили. И если вы уверовали, и вы умерли, независимо, в воде утонули, вас не нашли, в огне сгорели, и ваши части тела нет, неважно, либо благополучно вас похоронили, ваше тело просто там распалось, Бог соберет все эти атомы и тоже воскресит. И поставит пред лицом своим, пред славой своей, непорочными, чистыми и святыми. То есть будет два воскресения. И два результата будет. Но когда люди слышат о воскресении, самое безобидное, это вызывает улыбку. Второе, то, что безобидное рядышком здесь, оно вызывает или отклик, это безразличие. Из этой же главы Деяний, 17 глава, только вторую часть, 32 стиха хочу прочитать. Я долго не буду комментировать это. Если в первой части мы читали, сказано, что услышав о воскресении из умерших, одни насмехались из продолжения, а другие говорили. Об этом послушаем тебя в другое время. Нам все равно, что такое воскресение. Мне абсолютно эта тема не касается. В данном случае люди себя считают атеистами, считают себя агностиками, те, для кого понимание доктрин Писания не является каким-то убедительным, важным, ценным, и им это безразлично. Но температура повышается. Давайте теперь посмотрим, это ближе, наверное, будет касаться нас. Неверие, которое воспринимает чудеса, и в данном случае чудо воскресения Иисуса Христа, оно может быть в оттенках религиозного притворства. Если вы помните, во времена Иисуса Христа было несколько групп религиозных, очень сильных и доминирующих в обществе, которые задавали вот эту вот мысль религии, как нужно верить в Бога, по каким правилам нужно жить и поступать, что нужно говорить. И вот одна из этих групп, о которой я сейчас хочу упомянуть, это были фарисеи. Эта группа была лицемеров. Кстати, в их богословии, да, и в их понимании доктрин, они верили в воскресение из умерших. Они верили в то, что человек умирает, и он воскресает. Но они не жили то, во что верят. И они попирали то, во что верят. Им было абсолютно все равно в том, в чем они, или то, что они утверждают. Если хотите об этом узнать, относительно их убеждений и веры, можете потом прочитать в Деяниях, 23 глава, 8 стих. Но я хочу другой отрывок прочитать. Матфея, 27 глава, 62 стиха. Вот как раз-таки то, что показывает вот это вот религиозное притворство. Послушайте. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники, я акцентирую внимание, и фарисеи к Пилату. И говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну». Очень интересно. Они обратили внимание на то, что Иисус говорил. И они понимали, чем закончится вот его смерть воскресением. «Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Можно просто диву даваться, друзья. Насколько жизнь Христа, которая была представлена людям в своих чудесах и знамениях, в данном случае не имеет никакой силы. Если бы они верили в воскресение из умерших, что бы вы, по крайней мере, на их месте сделали? Если бы на самом деле верили в то, что вы провозглашаете, вы бы пришли, три дня сидели бы, смотрели на камень, да, на гроб. Если на самом деле воскресенье из умерших. Это та же группа людей, я догадываюсь, некоторые из них еще живы были. Точно так же, когда слышали, когда пришли мудрецы с Востока и сказали: мы видели звезду. И где рожденный царь? Мудрецы открыли свои книги и сказали: о, царь должен родиться где? Вифлееме, Писание говорит, и мы верим Писанию. И что эти мудрецы встали и пошли проверить? Никто из них пальцем не пошевелил, вообще даже не шелохнулись. Потому что им это не надо было. Им нравилось верить. Им удобно было верить в Бога. Посмотрите на современное фарисейство. Сколько сегодня людей поздравляют друг друга с тем, что Христос воскрес. Но ничего общего с ним не хотят иметь. Они вам расскажут все, что угодно о Христе. Они вам докажут, что есть воскресенье из умерших. Они скажут, что в церквях слышали, в протестантских, в православных, католических, где угодно. Они вам расскажут, текст какой-нибудь процитируют. Но если им говорить о воскресении из умерших, и что в том числе это коснется нас, они скажут, нет, 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 нам это не надо. Чудовищный обман, в котором люди живут и погружают себя, и даже не думают из этого выбираться. Столько чудес Христос сделал между ними среди них, для них, но они не веровали в Него. Из них даже никто не поднялся, чтобы проверить, так ли это. Христа называют обманщиком, переживают о том, чтобы их систему верования Он не разрушил. Но сердце их молчит. Еще одна группа людей, которую я бы назвал религиозные предвзятые люди, которые попадают в этот оттенок неверия, которые через мертвое свое сердце пытаются воспринимать чудеса Иисуса Христа, Его жизнь, Его воскресение и давать какую-то оценку. Это были саддукеи. Как раз таки в их богословии вот не было убеждения в том, что люди воскрешают или воскресают из мертвых. Они говорили, что нет ни ангела, ни загробной жизни, нет ничего потустороннего. Вот всем биомасса, наш аккумулятор разрядился внутри, мы умерли и исчезли. А зачем кому верить? Ну, наверное, для того, чтобы Бог помогал нам жить вот здесь, нам и нашим детям. Когда касалось каких-то других вопросов потустороннего мира, в конце концов люди думали, откуда я пришел, почему я здесь, куда я иду, и где со мной, что со мной будет, когда я отсюда уйду. Вот у них была граница их богословия. Мы не хотим об этом думать. Однако, был случай, когда они пришли к Иисусу Христу, это записано в Матфея 22 главе, 23 стих. Подошли к Нему и сказали, Учитель. Вы помните? И стали задавать Ему вопрос, такой хитрый, коварный. Вот ты учишь и там, веришь в то, что будет загробная жизнь. И то, что в день воскресения там опять люди будут соединяться, жить вместе, они ему задают вопросы. Я не хочу дальше развивать эту мысль, но Христос и просто ответил. Заблуждаетесь, не зная Писания, и чего? И силы Божьи. Я эту силу являю, вы ее не знаете. Я среди вас, это та сила Божья воплощенная, которая показывает и убеждает, что я среди вас Бог воплощенный, живой. Но вы не знаете ни Писания, чтобы вникать, изучать и применять к жизни. Не этой силы, которая соединяется с этим и дает жизнь. Так вот, религиозная предвзятость – это немножко другая категория. Вот он верит вот так, и ты его ничем не сломаешь, ничем не переубедишь. Если с фарисеями еще можно было бы говорить на эту тему, они верили, то с этими людьми табу закрыто. Чем бы их не убеждать, какие бы аргументы или факты им не представлять, они все равно скажут, а кто видел, а кто трогал, откуда ты знаешь, а тебе это приснилось, а тебе это показалось, а возможно, потому что у них есть на этот вопрос предвзятость. Очень интересную историю Иисус рассказывает. Мы находимся в том контексте смерти и воскресения. Рассказывает историю о богаче и Лазаре, помните? Почему он учил этому? Для того, чтобы показать, что и богатые умирают, и их жизнь, благополучие не зависит от изобилия их имения. Есть один приятель жизни, который просто говорит, все, хватит. Есть нищие, которых тоже Бог ставит точку в их страданиях земных. И эти оба человека или оба категории переходят в вечность. И вот что интересно, в этой истории Иисус убирает вот эту вот завесу, ту, которая нам недоступна, мы не видим, что там происходит. И Он рассказывает или показывает страдания, ужаснейшие страдания одного человека и наслаждение блаженства другого человека. И вот в этой всей истории есть сюжет. Это человек, который страдает, он понимает, что все, я ничего не могу изменить. Я не могу вернуться назад. Я не могу воздействовать на эту пропасть, у меня нет ни лестницы, ни моста, ничего, чтобы перейти туда. Ему сказали, от нас к вам не переходят, и от нас к вам не переходят. Что он делает, этот человек? Он в ясном уме. Люди, которые уходят в вечность, они не в нирване какой-то пребывают, непонятные. Они в ясном уме. Он говорит, у меня там 5 братьев. И они живут точно так же, как я живу. Жил. Я не хочу, чтобы они оказались вместе со мной. Благородное желание. Что он просит дальше? Пошли этого умершего Лазаря, потому что мои братья узнают его. Пошли его в дом, в мою семью, для того, чтобы он пришел и рассказал на самом деле реальность. Чтобы они не оказались тут, где я. Чтобы они не страдали так, как я. И говорит, если он придет, они уверуют. Помните? Вот Луки записано, если хотите, потом прочитать всю историю, 16 глава. С 30 стиха говорит, придет к ним и покаются. Посмотрите, как Авраам отвечает. Тогда сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, вот вам предвзятость религиозная, вот вам холодное сердце, то если бы даже кто из мертвых воскрес, что не поверят. Они не поверят. Почему так уверен был Авраам? Потому что вера, а вернее чудеса без веры не имеют никакой силы. Они бы сказали, а нам померещилось. Это галлюцинации. Такого не бывает. Это похоже на Лазаря. Помните, когда Иисус слепому юноше вернул зрение? Вроде вокруг него сколько скандала произошло. Вот вам еще один сюжет того, как неверующее сердце пытается разобраться с чудесами. Они говорят, это он. Другие говорят, нет, это не он, похож на него. А давайте призовем его родителей, исследуем комиссию всякую. Давайте там офтальмолога, врачей, всех, вот этих, кто знает его, справки ему когда выдавали, пенсии, группу назначали. Дайте нам доказательства, что это чудо. Чем закончилось? Иди отсюда. Ты грешник, чем будешь нас учить, как нам в Бога верить и комментировать? Это реакция неверующих сердец на чудеса. И Авраам сказал, если этот мертвый придет, они не поверят. Потому что не с этого вера начинается. Если Моисею, то есть Писанию и пророкам, которые были после Моисея, не верят, чудеса не впечатлят. Итак, мы видим насмешки, мы видим безразличие, мы видим религиозное притворство, которые верят, но не живут так и не хотят это принимать. Мы видим религиозную предвзятость. Кстати говоря, я когда уверовал, это явное чудо Бог сделал с моим сердцем. Я не хочу возвеличивать себя, потому что то, что Бог сделал с вами, это такое же чудо. Просто у каждого из нас своя история, свои пути того, как Бог работал в наших сердцах. Но я заметил потрясающие, колоссальные перемены, не свойственные мне. Я могу вам открыто сказать, что во мне произошли перемены и под воздействием какого-то гипноза, да, что я вот пришел в какое-то собрание. Вот человек вот этот, который вышел за кафедру, встал на меня, пристально смотрел. Не отрывая своих глаз от меня, да, вот по мне какие-то там насекомые пробежали, и со мной что-то встало, я вот вышел другим, да, и вот что-то такое. Или меня каким-то чаем напоили в гостях. Это был процесс, я замечал, что это процесс. И он завершился преображением. Но вот что я хочу сказать, друзья. Рядом со мной жили люди, которые видели меня, какой я. И когда они спрашивали, что с тобой произошло, и я говорил, что Бог изменил меня, Он возродил меня. Да, может быть, им термин там возродил, воскресил, им непонятно, но Бог сделал мое сердце другим. Поздравляю. Молодец. Я рад за тебя. А ты не хочешь стать другим? Посмотри на свою жизнь. Посмотри, насколько ужасно сейчас ты проводишь свою жизнь, и ты знаешь, каким был я, каким являешься ты, и что Бог сделал с моим сердцем, с моей жизнью. Стань таким. Нет, поздравляю тебя. Или просто с дуба рухнул вот этот парень, и с ним какие-то перемены произошли. Но моя жена не рухала с дуба. У нее не было таких в жизни моментов и сложностей, и Бог тоже ее изменил. А потом еще другие люди вокруг нас начали изменяться. Это мой контекст. Но другой контекст говорит, не знаю, наверное, хотят что-то получить от церкви. Гуманитарку, наверное. Может быть, за границу ездить. Может быть, еще велосипеды подарят. Возьмем бинокль и понаблюдаем за ними. Вот это предвзятость. Пляшите перед ними. Рассказывайте им что угодно. Любые чудеса. Но то, что Бог делает чудо в нашем сердце, это чудо не меньше, чем чудо воскресения. Я могу вам рассказывать историю об Иисусе Христе, о своей измененной жизни, о жизни измененных других людей, сколько угодно. Но у меня нет силы и власти изменить ваше сердце. Вы будете спать. Вы будете внутри посмеиваться. Вам будет безразлично. Вы находите себя здесь? Либо вы будете маневрировать вот в этой хитрости религиозной, либо в тупой вот такой предвзятости. Люминий значит люминий. Никаких воскресений, ничего. Религия, фальшь, все люди играют, притворщики, церкви переполнены лицемерами, там нет любви, я уже там был, я знаю, и все, больше туда ходить не буду. А все, что тут выступают, это притворяются. Это из этого разряда. И ни одно чудо не впечатлит. Никогда. Потому что сердце молчит. Столько чудес сотворил перед ними, и они не веровали в него. Почему? Потому что окаменели сердца свои, ослепили глаза свои, закрыли уши свои, выключили этот свет доступа Божий к жизни. Теперь напряжение чуть-чуть увеличивается. Кроме предвзятости и притворства, мы видим, что есть активное действие, которое выражается в сопротивлении фактам. Я прочитаю один отрывок, тоже из Матфея, 28 глава, с 11 стиха. Это событие, связанное с воскресением Христа. Послушайте. Некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам обо всем бывшем. Что могли рассказать охранники, которые были у этого камня? Мы читали предыдущий сюжет, когда люди переживали, чтобы ученики их не утащили, тело Христа не утащили. Хорошо, Пилат их послушал. Ставьте, охраняйте. Здесь происходит землетрясение. Отваливается камень, является ангел, сказано, что эти стражники стали как мертвые. Не просто испугались, они потеряли сознание. В них перестал функционировать здравый смысл. Они на самом деле увидели такое явление, что просто лишило их способности быть адекватными. И вот они в этом ужасе прибегают и рассказывают. А они, собравшись со старейшинами и сделав совещание, если вы ругаете современных взяточников и коррупционеров, расслабьтесь, друзья. Всегда это было. И думаю, будет в этом грешном мире. Посмотрите, что они делают. Довольно денег дали воинам. И сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. И они взяли деньги и поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. То есть автор пишет, что спустя десятилетия евреи верили, что Иисус никакой не Бог, не Мессия, никогда Он не воскресал, а Его взяли ученики и украли. Вот вам версия, вот вам предвзятость, вот вам убеждение, вот вам факты. И люди, видя эти факты, они им сопротивляются умышленно. Потому что глаза закрыты духовные, уши закрыты и сердце И последнее. От сопротивления к враждебности, к агрессии, к ненависти. От безобидных насмешек и безразличия к жесткому сопротивлению и агрессии. Я читаю из книги Деяния апостолов, 4 глава, 1, 3 стиха. Речь идет о враждебности к тем, кто проповедует об Иисусе Христе. Когда они говорили к народу, речь идет об апостолах, к ним приступили священники и начальники, стражи при храме и саддукеи. Опять эта группа людей здесь появляется. Конечно же, без них никак не может обойтись. И вот в нашем тексте написано «досадуя». Но я посмотрел, на языке оригинала написано «негодуя» или «будучи раздраженными» или «исполнены гнева». Это не просто досада, ну, вот как-то можно передать, да, вот досаду какую-то, какое-то огорчение. Но нам не хотелось бы, чтобы об этом говорили. Ну, вот зачем вы опять об этом говорите? Вот это досада. Раздражение и гнев. Это как вы смеете? Вы опять здесь? Вы опять о том же? Мало того, что тот мешал нам жить, теперь вы, его ученики, мешаете нам жить. Смотрите, что происходит. Досадуя или раздражаясь на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Вот чем занимались проповедники. И вот чем занимаются те, чьи сердца мертвы. И наложили на них руки. И отдали их под стражу. И еще один необычный момент, как реагируют люди. Реагируют на тех, на кого Бог повлиял или кого Бог изменил. Мы вернемся хронологически немножечко назад. Иоанна 12 глава. Это история, когда Иисус воскресил из мертвых Лазаря. Послушайте, я думаю, что вот это вскрывает эту корку человеческой гнили. Когда на нас ничто не влияет, когда нам ничего не угрожает, мы выглядим очень благородно. Но как только Бог вмешивается в нашу жизнь и со дна поднимает вот этот вот ил, который мы упаковали, не хотим его никому показывать, в том числе и себе, мы приходим в негодование, в раздражение, даже готовы пойти на крайние меры. Посмотрите, просто в голову не укладывается, как такое может быть. Многие из иудеев узнали, что Христос там, то есть в доме, вместе с Лазарем, в гостях они были. И пришли не только для Иисуса. Смотрите, но чтобы увидеть Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. А это интересно было. Я здесь немножечко остановлюсь. Вы помните историю с умершим Лазарем? Христос умышленно задержался на несколько дней для того, чтобы дать Лазарю умереть. И не просто умереть, а чтобы он уже начал разлагаться. Сестрам непонятна была такая любовь. Что ж ты за друг, что ж ты за друг семьи, что ж ты вообще как-то, мы ж тебя предупредили, просили, пока он не умер, он болеет, тяжело ему, а приди, исцели его. А он не пришел, еще и задержался. И когда он пришел к гробу Лазаря и говорит, где он? Отвалите камень, уберите. Сестра говорит, Господи, уже запах оттуда идет. Все, конец. Смысл, что ты делаешь? Иисус говорит, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, воскреснет брат твой? Она говорит, да, знаю, что последний день, она знает эту доктрину воскресения. Сейчас воскреснет, ты увидишь славу Божью. Иисус говорит, Лазарь, иди сюда. И Лазарь выходит. В него вернулась жизнь. Иисус сидел, ему не искусство давления, дыхания, да, никаких массажей, ничего. Власть силы Бога сказала к мертвому телу и духу, который был отделен, оно соединилось. Абсолютно новый человек вышел с новыми силами, выходит наружу. Это был шок. Вот почему люди приходили на Лазаря посмотреть, как в музей. Это был шок. Теперь обратите внимание, для всех это был шок. Первосвященники, читая 10 стих, положили убить и Лазаря. Что? Лазарь причем? Хватит, он только что умер и воскрес. Что его опять убивать? Что он лично сделал? Не-не-не. У них была своя программа. Потому что ради него, то есть ради Лазаря, вот вам факт воскресения, факт чуда, факт измененной жизни, доказательство того, что Христос именно тот, за кого себя выдает, он и есть тем, кем себя подает. Он Бог, он Мессия, он пришел исцелять людей. Потому что из-за Лазаря многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса Христа. Нет человека, нет проблемы. Поэтому они думали Лазаря убить. Не знаю, убили или, может быть, своей смертью умер человек. Но то, что они с Христом расправились, это точно. Они думали, убьют его. И все. Но смерть не могла удержать его. Христос воскрес. И он являлся, и ученики проповедовали о Христе. И это их раздражало, и они хватали учеников, сажали и уничтожали. Друзья, это то, с чем мы сталкиваемся с вами, когда благовествуем другим людям. Вы знаете, этому миру, который нас окружает, нравятся церкви, нравятся религиозные организации, которые говорят об экологии, о чистоте леса, да, о гуманности, о заботе о котах, собаках, бабочках, допустим, о счастливой семье, о воспитанных детях, о заботе об инвалидах, несчастных, бедных, обездоленных. Радуйтесь, говорите об этом, аплодируйте церквям этим. Но как только церковь начинает говорить о единственном живом воскресшем в славном Боге, который однажды воскресит живых и мертвых в славу свою и поднимет на суд одних и других, этот мир приходит в ярость. Возможно, от самых безобидных вещей, от насмешек, безразличия, улыбок, до этой крайности, когда из дому изгоняют людей, когда ненавидят христиан только лишь за то, что они проповедуют воскресение из умерших. И сатана знает, на кого нападать и кого атаковать. Потому что это единственная религия, пришедшая на землю от Бога. Никто из великих пророков не умирал и не воскрешал. И не был воскрешен. Никто из этих людей, умерших, не восстал из гроба, чтобы его видели, его трогали, с ним общались. Никогда никому не являлся свой лидер. Этих лидеров гробницы люди видят и знают и почитают. Гробница Христа пустая. Последний вопрос. Что делать с такими сердцами, которые не воспринимают чудеса, для которых обычное собрание, которое раз в год проходит, и мы говорим, Христос воскрес, для людей, ну и что? И жизнь по накатанной продолжается точно так же, ничего не меняется. Писание дает ответ. Я хочу прочитать из послания к Римлянам, 10 глава, 8 стиха. Что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Посмотрите, все начинается из Слова Божьего. Нет чудес. Из Слова Божьего. Близко Слово к тебе. Ты его слышишь. А в ушах твоих. И, возможно, опускается к сердцу твоему. И вот 9 стих. Условие. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердце верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. У него власть, и у него определение, у него милость, и у него прощение, у него доброта и человеколюбие. Слушайте слово о Христе и верой принимайте. Это то, что я могу вам сказать. И у меня нет власти изменить никого из нас.
воскресить. У него вся власть. Вот почему одни люди веруют, другие не веруют. Но пока мы живы, пока в наших ноздрях есть дыхание, ищите Бога, пока можно найти Его. Призывайте Его, пока Он близок. Ищите Его, пока ваш интеллект нормально функционирует, адекватно воспринимает действительность. Стремитесь к Нему, пока ваше сердце внутри вас бьется. Потому что будет время, подобно тому, о котором мы сегодня слышали в проповеди, когда вы захотите, чтобы кто-то оттуда пришел и рассказал вашим детям, внукам о том месте, из которого они переходят, не возвращаются, вместо страдания, печали, одиночества, мучения. Самого ужасного, что люди боятся здесь на земле, осуществиться там. Но это будет точка невозврата. Это будет состояние, когда люди ничего не смогут сделать сейчас. И именно сейчас, вот почему Библия говорит, ныне день спасения. Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Когда узнаете, что в Иисусе Христе прощение грехов, что вам с ними делать? Несите к ногам Христа. Если вы знаете, что в Нем воскресение и жизнь, бегите к Нему, ищите Его, раскаивайтесь пред Ним в грехах своих. Пусть Дух Святой сделает славную работу в ваших сердцах, с вашим разумом, с вашей жизнью. Пусть продлевает настолько много дней вашей жизни, чтобы обрели счастье, настоящее счастье в Господе Иисусе Христе, чтобы не механически, от всего сердца, однажды вместе с народом искупленным сказать: Христос воскрес. Воистину воскрес. Давайте помолимся. Господи Боже наш, снова склоняемся пред именем Твоим, которое славно, которое близко к нам, живо и действенно. Размышляя о воскресении Господа нашего Иисуса Христа и Слова Твоего, мы понимаем, Господи, что не для всех людей это открыто и понятно. И мы понимаем причины, Господи, это неверие. И ни одно чудо, ни один факт, ни одно событие, которое могло быть явлено перед лицом и глазами людей, не убедит и не впечатлит до тех пор, пока Ты не откроешь глаза, не откроешь уши и не изменишь сердце. Я молюсь о тех людях, которые сегодня в нашем собрании, в наших гостях, которые знают о Тебе, но не знают Тебя, слышат о Тебе, но не слушают Тебя. Господи, яви Твою милость и доброту и человеколюбие, спаси их. Духом Божьим открой их глаза и их жизнь преобрази. Воскреси так, как Ты воскресил многих из нас к вечной жизни, и прости грехи, как Ты простил полностью грехи наши. Даруй, чтобы каждый спасенный, искупленный, радовался Тебе, потому что в Тебе источники жизни и счастья. В Тебе милость и истина, в Тебе благодать, в Тебе жизнь настоящая и будущая. Обогащай нашу жизнь, нашу веру, нашу душу, Господь, любовью Твоей, славой Твоей. Благодарю Тебя, Господи, за этот день, за собрание, за общение, которое Ты даровал нам. Пусть воскресший и прославленный Христос, который является нашей Пасхой, умершим за нас и воскресшим для нашего оправдания, будет благословением отныне и навсегда. Ради Христа мы молимся.